Дэвид Саймон. Отдел убийств. Год на смертельных улицах. Для Линды. Глава первая. Вторник, 19 января. Вынув руку из теплого кармана, Джей Лэнсман приседает и берет мертвеца за подбородок, поворачивает голову, пока не показывается рана. Маленькое овальное отверстие, откуда сочится красное и белое. «Так вот же ваша проблема», — говорит он. «Мелкая протечка». «Протечка», — подыгрывает Пеллегрини. «Мелкая». «Это не беда». «Еще бы», — соглашается Лэнсман. «Сейчас даже продают такие наборы для домашнего ремонта». «Как для шин». «Точно, как для шин», — говорит Лэнсман. «Там и заплатка, и все, что может понадобиться». Вот если рана большая, как от 38-го, тут уже придется голову менять, ничего не попишешь. А это залатать, раз плюнуть. Лэнсман поднимает глаза, и его лицо — самоозабоченность. «Господи ты, боже мой!» — думает Том Пеллегрини. «Что может быть лучше расследования убийства на пару с Шизиком?» Ночь в сердце гетто, когда полдесятка патрульных смотрят, как их дыхание замерзает над очередным трупом. Самое то для винтажного Лэнсмана и его шуточек с непрошибаемо каменным лицом, пока уже даже местный начальник смены не хохочет в синем мерцании мигалок. Хотя, конечно, полуночную смену западного района рассмешить несложно. Нельзя поездить в патрульной машине в первом или втором секторе и не приучиться к больному чувству юмора. «Его кто-нибудь знает?» — спрашивает Лэнсман. «Успели с ним поговорить?» «Какой там?» — отвечает патрульный. «Он был 10-7 еще до нашего приезда». 10-7. Полицейский код, означающий поломку в безыскусном приложении к человеческой жизни. «Красота!» — Пеллегрини улыбается, твердо зная, ничто в мире не сможет изменить настоящего копа. «Карман уже смотрели?» — спрашивает Лэнсман. «Нет пока». «А где, блин, карманы-то?» «Гляньте на штанах под спортивным костюмом». Пеллегрини наблюдает, как Лэнсман встает над телом, расставив ноги по сторонам от талии мертвеца, и свирепо стягивает треники. От его неуклюжих рывков тело сползает по тротуару на пару дюймов, оставляя там, где пробитый череп царапает асфальт, тонкую пленку спекшейся крови и мозга. Лэнсман запихивает мясистую ручищу в передний карман. «На иголке не напаритесь», — говорит патрульный. «Эй!» — отвечает Лэнсман. — Если тут у кого-то и будет спит, никто в жизни не поверит, что это от какой-то сраной иголки. Сержант достает руку из правого кармана мертвеца, и на тротуар высыпается мелочь где-то на доллар. В переднем кошелька нет. Будем ждать, когда тело перевернет медэксперт. Его же вызвали, да? — Да, должен был выехать, — отзывается второй патрульный, заполняя верхнюю страницу протокола. Сколько раз в него попали? Лэнсман указывает на отверстие на голове, потом приподнимает плечо и демонстрирует рваную дырку в кожаной куртке мертвеца. «Раз в голову, раз в спину!» Лэнсман замолкает, и Пеллегрини видит, как он снова делает каменное лицо. «Может, и больше». Патрульный старательно записывает. «Существует вероятность, — произносит Лэнсман профессорским тоном, — и вероятность немалая, что две пули вошли в одно и то же отверстие». «Да ладно!» — ведется патрульный. Ну, одно слово — Шизик. Ему вручили пистолет, значок и сержантские полоски и выпустили на улицы Балтимора, города, вдоволь нахлебавшуюся насилия, грязи и отчаяния. Потом еще окружили хором из простофиль в голубой форме и разрешили играть роль одинокого блудного Джокера, случайно попавшего в колоду. Джей Лэнсман, с кривой улыбкой и рябым лицом, заявляющий матерям преступников в розыске, что им не о чем волноваться, это всего лишь стандартный ордер на арест за убийство. Лэнсман, который оставляет пустые бутылки в столах других сержантов и не применет случайно выключить свет в мужском туалете, когда там расположится старший по званию. Лэнсман, который, проехав с комиссаром полиции в лифте, выходит и жалуется, что какой-то сукин сын спер у него кошелек. Джей Лэнсман, который еще будучи патрульным на юго-западе, парковался на Эдмонсон и Хилтон и доставал радар, сделанный из коробки из-под овсянки «Квакер», обернутый фольгой. «В этот раз отпускаю с предупреждением», — говорил он благодарным водителям. «И помните, только вы можете предотвратить лесные пожары». И вот теперь, если только Лэнсман не сорвется и не заржет, В архив почты департамента уйдет протокол за номером 88-7А-375-48, где указано, что жертве выстрелили один раз в голову и два раза в спину в одно и то же пулевое отверстие. «Да не, слышь, шучу я», — говорит наконец Джей. «Пока еще ничего не ясно. Вскрытие утром покажет». Он переводит взгляд на Пеллегрини. «Эй, Филлис, тело перевернет медэксперт». Пеллегрини выдавливает слабую улыбку. Сержант звал его Филлис, начиная с того длинного дня в тюрьме на Райкерс-Айленде в Нью-Йорке, когда начальница отказалась подчиниться ордеру и отпустить заключенную под охрану двух балтиморских детективов-мужчин. По правилам, в конвое должна быть минимум одна женщина. После продолжительных прений лэнсман выпихнул вперед Тома Пеллегрини, грузного итальянца из семьи шахтера, родом из округа Аллегени. «Прошу любить и жаловать, Филлис Пеллегрини», — заявил лэнсман, расписываясь за заключенную. «Это моя напарница». «Здрасте», — не смутился Пеллегрини. «Вы не женщина», — сказала начальница. «Но когда-то был». В синем свете мигалок, отражающемся на бледном лице, Том Пеллегрини делает шаг, чтобы присмотреться к тому, что еще полчаса назад было 26-летним уличным дилером. Мертвец раскинулся на спине, ногами в придорожной канаве, руки частично разведены в стороны, головой на север, у боковой двери углового дома в ряду. Темно-карие глаза застыли под прикрытыми веками в выражении смутного узнавания, распространенного у скончавшихся недавно и внезапно. Это не ужас, не ступор и даже не страдание. Чаще всего последнее выражение лица убитого напоминало изумленного школьника, которому только что объяснили логику простого уравнения. «Если у тебя здесь все схвачено, — говорит Пеллегрини, — я перейду улицу». «А что такое?» «Ну...» Лэнсман подходит поближе, и Пеллегрини понижает голос, словно само предположение, что у этого убийства может быть свидетель, постыдная демонстрация оптимизма. «В дом на той стороне зашла женщина. Первым патрульным на месте происшествия сказали, что она была на улице, когда начали стрелять». «Она все видела?» «Ну, вроде как она кому-то рассказала, что это были трое черных в темной одежде. После стрельбы они убежали на север». «Мелочь!» И Пеллегрини так и читает мысли сержанта. «Трое ее в черном, да уж, сузили нахрен круг подозреваемых до половины города». Лэнсман неопределенно кивает, и Пеллегрини идет через Голд-стрит, осторожно обходя ледяные лужицы на перекрестке. Сейчас ночь, полвторого, температура сильно ниже нуля. На середине улицы детектива застигает бодрящий ветер, пробираясь под пальто. На той стороне Эттинг-стрит в честь такого события собрались местные. Молодые парни и подростки, которые по-бандитски жестикулируют, наслаждаются внезапным развлечением и силятся разглядеть лицо мертвеца на той стороне. Они шутят и шепчутся, но даже самым младшим хватает соображений замолкнуть и отвести глаза при первом же вопросе патрульного. А какой смысл поступать иначе? Мертвеца через полчаса положат на стол медэкспертизы на Пенн-стрит, патрули с запада будут попивать кофе в 7-Eleven, на Монро-стрит, а барыги снова толкать синие колеса на этом богом забытом перекрестке Голд и Эттинг. Что сейчас не скажи, ничего из вышеперечисленного не изменится. Толпа пронзает Пеллегрини глазами, как умеют только угловые пацаны с западной стороны, пока он переходит улицу к крашенному каменному крыльцу и три раза коротко стучит в деревянную дверь. Корнер-бойс, буквально парни с углов, балтиморский сленг, обозначающий группу молодых наркодилеров, торгующих на перекрестках. В ожидании ответа детектив смотрит, как на запад по Голд катит мятый Бьюик, неторопливо проезжая мимо. Пеллегрини оборачивается и провожает его взглядом еще пару кварталов на запад, до углов Бранд-стрит, где уже возобновила работу ватага бегунов и зазывал, толкая героин и кокаин на почтительном расстоянии от места убийства. Зазывалы на балтиморском сленге – те, кто принимает заказ у клиента, затем отправляет его с бегуном для передачи в другом месте, чтобы усложнить работу полиции. Бьюик включает задние фары, от угла отделяется одинокая фигура, наклоняется к окну водителя. Бизнес есть бизнес, и рынок Голд-стрит никого не ждет, уж точно не дохлого дилера через улицу. Пеллегрини снова стучит и подходит ближе к двери, прислушиваясь к движению внутри. Сверху доносится сдавленный звук. Детектив медленно выдыхает и барабанит до тех пор, пока в следующем доме в ряду, в окне второго этажа, не показывается девочка. «Привет», — говорит Пеллегрини. «Полиция».
«Ага».
«Не знаешь, это тут живет Кэтрин Томпсон?»
«Да, тут».
«Она дома?»
«Наверно».
Наконец, в ответ на тяжелый грохот наверху загорается свет. Внезапно и резко поднимают окно. На улицу над подоконником высовывается крупная женщина средних лет. Полностью одетая, замечает детектив, и буравит взглядом Пеллегрини.
«Кого там черт принес в такой час?»
«Миссис Томпсон?»
«Да».
«Полиция».
«Полиция!»
«Господи», — думает Пеллегрини, — «а с чего еще белому мужику в тренчкоте быть на Голд-стрит после полуночи?» Он достает и показывает значок. «Можно с вами поговорить?»
«Нет, нельзя!» —
отвечает она нараспев настолько внятно и громко, чтобы слышала толпа через улицу.
«Мне вам сказать нечего! Тут люди спят, а вы долбитесь в дверь в такое время!»
«Значит, вы спали?»
«Я не обязан говорить, что делала.
Мне нужно поговорить с вами о стрельбе».
«А мне нечего вам сказать».
«Там человек умер».
«Я знаю».
«Мы ведем следствие».
«И?»
Том Пеллегрини с трудом подавляет желание затащить эту тетку в автозак и прокатить по всем колдобинам на пути к штабу. Вместо этого он сурово смотрит на нее и говорит свое последнее слово лаконичным тоном, выдающим только усталость.
«Я ведь могу вернуться с повесткой большого жюри». «Ну и возвращайтесь со своей чертовой повесткой, а то ходите в такое время ночи и говорите, что я должна что-то рассказать, когда я вовсе даже не хочу».
Пеллегрини сходит с крыльца и смотрит на синее мерцание мигалок. У тротуара уже встал фургон из морга, додж с тонированными стеклами, но пацаны на каждом углу теперь смотрят через улицу на то, как эта женщина четко дает понять детективу, что ни при каких обстоятельствах не пойдет свидетельницей убийства из-за наркотиков.
«Это же ваш район».
«Вот именно»,
— говорит она и захлопывает окно. Пеллегрини чуть качает головой, затем переходит улицу обратно, как раз вовремя, чтобы увидеть, как криминалисты из фургона переворачивают тело. Из кармана куртки достают наручные часы и ключи. Из заднего кармана штанов удостоверение. Ньюсом, Рудольф Майкл, мужчина, черный, дата рождения, 2 мая 61-го, адрес 2900 по Аллендейл. Лэнсман стягивает с рук белые резиновые перчатки, бросает в канаву и смотрит на своего детектива.
«Есть что?» — спрашивает он.
«Нет», — отвечает Пеллегрини. Лэнсман пожимает плечами.
«Тогда я рад, что этот достался тебе».
На точенном лице Пеллегрини мелькает слабая улыбка. Он принимает за утешительный приз веру сержанта в его силы. Том Пеллегрини проработал в убойном меньше 2 лет, но его уже повсеместно считают самым трудолюбивым сотрудником в бригаде сержанта Джея Лэнсмана из 5 человек. А сейчас это немаловажно, ведь они оба знают, что 13-е убийство 1988 года в Балтиморе, зарегистрированное под конец полуночной смены на углу Голд и Эттинг, совершенно дохлый номер. Убийство из-за наркотиков, без известных свидетелей, без конкретного мотива и без подозреваемых. Возможно, единственного человека во всем Балтиморе, который мог бы проявить хоть какой-то интерес к распутыванию этого дела, как раз упаковывают в мешок. Позже, утром, брат Руди Ньюсома опознает его с порога холодильника напротив прозекторской, но после этого пользы от родственников будет немного. В утренней газете о происшествии не напечатают ни слова. Жизнь района, ну или того подобия района, что еще осталось у Голд и Эттинг, пойдет своим чередом. Западный Балтимор – родина убийств небольшой тяжести. Все это, конечно, не говорит о том, что в группе Лэнсмана никто не потормошит убийство Руди Ньюсома. Полицейский департамент живет статистикой, и за раскрытие дела, любого, детективы всегда вызовут за дополнительную плату в суд и погладят по головке. Но Пеллегрини играет в эти игры ради чего-то большего. Он все еще что-то себе доказывает, все еще голоден до опыта, свеж и полон сил. Лэнсман видел, как он раскручивает убийства, о которых вроде бы ничего нельзя было узнать. Дело Грина из проекта Lafayette Court или стрельба перед Аделлом на Норт-Авеню, где Пеллегрини бродил по раздолбанной подворотне и копался в мусоре, пока не нашел пулю 38-го калибра, закрывшую дело. Больше всего Лэнсмана поражает, что Том Пеллегрини, ветеран с 10-летним стажем в органах, перешел в убойные службы безопасности мэрии через пару недель после того, как мэр победил в праймериз демократов и стал верным фаворитом в губернаторы. Проще говоря, это было политическое назначение, спущенное от самого замкомиссара по вопросам правоприменения, как будто Пеллегрини благословил сам губернатор. В убойном все считали, что новенький выставит себя полным клоуном месяца за три.
«Ну, — говорит Пеллегрини, втискиваясь за руль шеви-кавалер без опознавательных знаков, — пока что все неплохо».
Лэнсман смеется.
«Раскроем на раз-два, Том!»
Пеллегрини бросает на него взгляд, который сержант подчеркнуто игнорирует. Кавалер минует квартал за кварталом гетто, едет по Друид-Хилл-авеню до пересечения с бульваром Мартина Лютера Кинга, где западный район уступает место утреннему запустению в центре города. Не видать даже алкашей на скамьях Говард-стрит. Все из-за холода. Пеллегрини замедляется, потом без проблем проезжает все перекрестки, но все-таки натыкается на красный на Лексингтон и Калверт в паре кварталов от штаба, где из подъезда угловой конторы их незаметно манит одинокая шлюха. Явный транс. Лэнсман угорает. Пеллегрини удивляется, как проститутка в этом городе может не знать, что предвещает Шеви-кавалер с 15-сантиметровой антенной на жопе.
«Ты только глянь на этого красавца», — говорит Лэнсман. «Давай тормознем и постебемся».
Машина замедляется, сворачивает на обочину. Лэнсман опускает окно со своей стороны. Лицо шлюхи жесткое, мужиковатое.
«Сэр?»
— шлюха отворачивается в немой ярости.
«Мистер!» — кричит Лэнсман.
«Я не мистер», — отвечает шлюха, возвращаясь на свой угол. «Сэр, вас не найдется пару минут?»
«Иди нахер!»
Лэнсман злорадно хохочет. Пеллегрини знает, что однажды сержант ляпнет глупость кому не следует, и полгруппы будет еще неделю писать рапорты.
«По-моему, ты задел его чувства».
«Ну, — говорит Лэнсман, отсмеиваясь, — я же не хотел». Через пару минут они сдают задом во второй ряд в полицейском гараже. Внизу той же страницы, где указаны детали смерти Руди Ньюсома, Пеллегрини записывает номер парковочного места и пробег со спидометра, потом обводит. «В этом городе убийство приходит и уходит, но не дай бог тебе не указать в ведомости правильный пробег или того хуже, забыть отметить парковочное место, чтобы следующий коп 15 минут ходил по гаражу и гадал, какому же кавалеру подходит ключ зажигания у него в руке». Пеллегрини идет за Лэнсманом по гаражу и через металлическую тяжелую дверь в коридор второго этажа. Лэнсман вызывает лифт.
«Интересно, что там у Фальтайха на Гейтхаус-драйв?»
«Там же мокруха», — спрашивает Пеллегрини.
«Ага, судя по рации, типа того».
Лифт медленно поднимается и выпускает их в другой, похожий на длинный коридор с начищенным линолеумом и по больничному голубыми стенами, и Пеллегрини следует за сержантом. Из аквариума, звуконепроницаемой комнаты из металла и стекла, где ждут допрос свидетели, доносится тихий женский смех.
«Слава тебе, Господи! Сие есть свидетельницы фальтайховской перестрелки на другом конце города, дарованные небесами живые свидетельницы из плоти и крови с 14-го убийства этого года».
«Ну, — думает Пеллегрини, — хоть кому-то в группе сегодня повезло». Голоса в аквариуме затихают позади. Перед тем, как повернуть за угол в отдел, Пеллегрини заглядывает в боковую дверь темного аквариума и замечает оранжевое свечение сигареты и силуэт ближайшей к двери девушки. Видит ожесточенное лицо, твердые, как гранит, темно-коричневые черты, глаза, в которых читается лишь закаленное презрение.
«Но форма офигительная, красивая грудь, ножки ничего, желтая мини-юбка. Кто-нибудь уже наверняка бы подкатил, если бы не ее настрой».
Превратно приняв случайный взгляд за настоящую возможность, девушка небрежно выходит из аквариума к двери офиса, тихонько стучит по металлическому косяку.
«Можно позвонить?»
«С кем собралась говорить?»
«Машину вызвать».
«Нет, рано еще, после допроса».
«А машина?»
«Тебя подвезет кто-нибудь из патрульных?»
«Я уже час здесь сижу», — говорит она, скрещивая ноги в дверном проеме.
У нее лицо дальнобойщицы, но все же она старается как может. Впрочем, Пеллегрини не впечатлен. Он видит, как Лэнсман лукаво улыбается ему с другого конца кабинета.
«Мы постараемся подойти как можно быстрее».
Оставив всякие надежды на соблазнение, она возвращается к подружке на зеленый виниловый диван в аквариуме, снова скрещивает ноги и закуривает новую сигарету.